проверку памяти. К политике сегодняшней. Одно из первых мест в сводке любых мировых новостей сегодня занимает драматическое противостояние кандидатов на грядущих американских выборах. «Политика и женщины» – размышления нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова.
Накануне президентских выборов в США неизбежно поднимаются вопросы о готовности и способности нынешних кандидатов руководить Америкой в состоянии военного конфликта. Предпочтения отдаются Джону Маккейну, человеку с военным опытом. Но этот вопрос вообще-то связан не столько с качествами того или иного политика, сколько с самой позицией лидера демократической страны. И здесь неизбежно вспоминается Уинстон Черчилль. Тот из крупных политиков эпохи демократии, которому случилось быть лидером в ситуации предельной военной напряженности. Мне показалось интересным в связи с этим коснуться еще одной фигуры того времени. Это Диана Митфорд, одна из шестерых знаменитых сестер Митфорд. Она умерла уже в наше время, в 2003 году, в возрасте 93 лет. И в том же году вышла книга о ней, написанная Энн де Курси. Это захватывающее чтение. Достаточно для начала сказать, что Диана Митфорд в первом замужестве Гиннес, муж ее происходил из фамилии знаменитых пивоваров, вторично вышла замуж за сэра Освальда Мосли, вождя британских фашистов. Это замужество привело к тому, что она познакомилась с Гитлером и стала его конфиденткой вместе с одной из ее сестер по имени Юнити. Еще одна из сестер Митфорд, Джессика, стала коммунисткой, а другая, Нэнси, известной писательницей, автором пользовавшегося успехом романа «Любовь в холодном климате» и популярной газетной эссеисткой. Интересная была семья. Шестеро сестер и единственный брат Томас, тоже симпатизировавший германскому эксперименту и не вылезавший из Германии, но во время войны безупречно исполнивший долг англичанина. Он погиб в Бирме в апреле 45 года. Диана Митфорд была сказочной красавицей классического, даже не английского, а скорее чисто нордического типа. К тому же она была умной женщиной, и ее интересовали не столько светские успехи, сколько более интересные культурные темы. Ей на роду было написано быть хозяйкой культурного салона, вроде мадам Рекамье, но ее жизнь сложилась более причудливо. В 1932 году она познакомилась с Освальдом Мосли и без памяти в него влюбилась. В него все влюблялись, он был неотразимый мужчина типа Кларка Гейбла. Женат он был на дочери лорда Кёрзена, того самого автора знаменитого в России ультиматума. «Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Кёрзена». И делал блестящую политическую карьеру. Сначала в рядах консервативной партии, естественный выбор для лорда. Но в парламенте он сделал головокружительный скачок, перейдя даже не к либералам, а к лейбористам. Это было сокровище лейбористской партии. Шарлотта Уэбб, матриарх английского социализма, называла его самым многообещающим политиком Англии. В возрасте 32 лет он стал членом исполнительного комитета лейбористской партии, высшего ее органа, куда входили только 5 человек. Пост премьер-министра со временем был ему обеспечен. Но сэр Освальд был слишком яркой личностью, чтобы работать в команде. Он вышел из парламента и организовал английское фашистское движение, Британский союз фашистов. Прецеденты для триумфального успеха были: в Италии Муссолини, а в Германии на всех парах идущий к власти Гитлер. Но Англия оказалась неподходящей страной для таких экспериментов. Шума Мосли делал много, но реальных достижений не было. Он даже не прошел в парламент от своего союза, хотя конечной целью было вообще отказаться от парламентской системы, как тогда казалось, изжившей себя. Диана Гиннес ради Мосли покинула мужа, но Мосли сказал, что никогда не оставит своей жены. Однако в 1936 году она умерла, не вынеся слишком напряженной жизни со своим мужем, первым в Англии бабником. Мосли и Диана поженились в Германии. Свидетелем на бракосочетании были Гитлер и Геббельс. К этому времени главным пунктом программы Мосли стал мир и союз с фашистской Германией. Он говорил, что в случае войны с Германией Англия утратит империю, как, собственно, и произошло. И Диана до конца дней повторяла, что жизнь доказала правоту политической программы ее мужа. Только в союзе с Германией способна Англия утвердить бремя и власть белого человека, Вот был поинт Мосли. Когда война началась, Мосли сказал, что англичане должны исполнить свой долг, но не перестал говорить, что эта война – ошибка. И он не дал себе труда задуматься над тем, чего стоил такой союз с фашистской Германией, с режимом, установленным ею в Европе. В 1940 году Мосли и Диану арестовали. Она недавно родила, была кормящей матерью. Ребенка взять с собой ей не разрешили. В тюрьме она, конечно, натерпелась. Лондон непрерывно бомбили, причем по ночам. Однажды бомба попала в здание тюрьмы. Сэр Освальд переносил заключение бодро. Он сказал, что человеку, прошедшему через Итон, привилегированная школа для аристократических отпрысков, тюрьма пустяк. Диану подвергли допросу специальной правительственной комиссии. В книге «Эн де Курси» приведена стенограмма допроса. Это исключительно интересный документ. Но нам сейчас важен лишь тот фрагмент стенограммы, где она говорила о Черчилле. Заявив, что она знает Уинстона с детства, она так высказалась о нем.
Он однажды сказал моему мужу и говорил мне, что в спокойные времена вполне могут править такие политики, как Болдуин, но в критической ситуации нужны такие люди, как он. Конечно, он выдающаяся личность, и ему нужна была критическая ситуация. Он хотел этого.
То есть Диана хотела представить Черчилля человеком, намеренно разжигавшим войну в целях личного честолюбия, тогда как нужен был во что бы то ни стало мир с Германией. И Гитлер, настаивал Диана, не хотел воевать с Англией. Как это не покажется странным, но тут было что-то вроде правды, и современные историки не исключают такого положения дел. Главным доказательством считается тот факт, что Гитлер дал окруженным и прижатым к морю англичанам уйти из Дюнкерка. Как бы там ни было, но англичане, но Черчилль на замирение с Гитлером не пошли. И еще одно в высшей степени интересное высказывание Дианы Мосли о Черчилле в той комиссии.
У меня создалось впечатление, что он бешено завидовал Гитлеру. Последний раз, когда я виделась с ним, он расспрашивал меня о Гитлере. Мне кажется, он думал, если бы только у меня был такой шанс. Конечно, он знал, что такого шанса у него быть не могло. Но он всегда хотел быть Цезарем или Александром Македонским. И он никогда не мог забыть о своем предке, герцоге Мальборо.
Это, что называется, не факт, то, что читала Диана Мосли в мыслях Черчилля. Важно тут другое, и она понимала это, что и выразила в словах «конечно, такого быть не могло». Вот урок и назидание. В демократической стране самый амбициозный и при этом самый способный политик не может сорваться с цепи и устроить то, чего ему хочется. А если какой-нибудь непорядок и случится, то его исправит. Для этого и существуют механизмы демократии. После войны Мосли освободили, и он даже снова делал попытки вернуться в политику. На этот раз ратовал против иммиграции в страну жителей бывших колоний. Когда все попытки сорвались, он уехал с Дианой жить во Францию. Диана написала мемуарную книгу «Жизнь в контрастах», имевшую большой успех. Она надолго пережила Мосли и никогда не признала, что всю жизнь поклонялась ложному божеству. Никакие факты ее разуверить не могли. Она, например, не хотела верить, что Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев. Она уходила от разговора, повторяя: «Война всегда ужасна, одинаково ужасна гибели одного человека и 6 миллионов. Это какой-то дурной вариант чудовищных слов Сталина. Смерть одного человека – трагедия, смерть миллионов – статистика». Диана Митфорд Гиннес Мосли была, конечно, выдающейся женщиной и красивой, как античная богиня Диана-охотница. Но охотница Сара Пейлин лучше.
«Политика и женщины». Эссе Бориса Парамонова.